Мир святые Божьи. Если у кого есть Слово Божье, предлагаю открыть весьма хорошо знакомое место Священного Писания. Это будет послание апостола Павла Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Весьма, думаю, запоминающее место Писания, которое мы уже многие знаем наизусть. И, конечно, слово будет, которое мы слышим на каждом пятничном служении, будет называться «Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». И как мы слышали, что для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих действия. Такие три глагола, как «отложить», «обновиться» и «облечься». И мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое нам дано в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Вот почему пастор задает, употребляет такое выражение, как судьбоносное действие. Почему они судьбоносные? Только потому, что посредством уже нашего обновленного мышления начнется процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины, что впоследствии радикально изменит с нами ваши судьбы. Изучая значимость судного наперсника на подире первосвященника как оружие воина молитвы, которое призвано давать Богу юридическое основание действовать на планете Земля и в первую очередь останавливать гнев Божий среди народа Божьего, когда он будет впадать в искушение смерти. И пастор напомнил нам, как природу судного наперсника, которую описал Соломон в данной ему Богом премудрости. Это не каноническая книга «Премудрости Соломона», 18, глава 20-25 стих. «Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кадильное. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силою телесную и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспомянул клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые, одни на других, он встал в середине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На подире его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда, и величие твое на диадеме головы его. Этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного». События, которые здесь произошли, я немножко зачитаю, описаны и произошли следующим образом. «Кореев, сын Ицхара, сын Каафа, сын Левиин, Идафан, Иеверон, сын Илиава, Иавнан, сын Фалефа и сыны Рувимовы восстали на Моисея с ними и сынов Израилев 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше Господня, выше народа Господня? Моисей услышал это и пал на лицо свое. Числом 16:1-4. И сказал Моисей Корею: послушайте, сына Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилю отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом Господним, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон? Что вы ропщите на него? И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих. Вот формулировка нечестивых. И не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во грехах их. и отошли со всех сторон от жилища Корея, Дафана, Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров со своими женами, своими сыновьями, своими малыми детьми. И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они, живые, сойдут преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дымы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу, положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа». И началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Этому уступил истребитель, и этого боялся. Он боялся правового и легитимного заступничества в лице первосвященника, который был на то время Аарон, облаченного в священной одежды, включая судный наперстник на груди, который являлся предметом постоянной памяти пред Богом и выражал сакральный образ правового формата постоянной молитвы, что давало Богу основание прекратить поражение, и этому уступил истребитель и убоялся. Хотя одежды Аарона были сделаны людьми, исполнены духом премудрости для славы и благолепия по воле Божьей. Падира – это старинная еврейская верхняя длинная одежда, которая надевалась на хитон, облачение иудейских первосвященников, ветхозаветных священников и царей. В русском синодальном переводе Библии оно переведено как верхняя или длинная одежда, или верхняя риза. Как одежда первосвященника, падир имел форму подрезника с отверстием для головы без рукавов. Необходимо отметить, что существует разница между одетого в падир первосвященника и тех, кто имел право одевать падир. Первосвященник, облаченный для священнодействия падир, был также облачен в кидар, ефод, наперстник с уримом и тумимом. Это были сугубо первосвященнические одежды. Но определенная категория людей также обладала правом на ношение падира. Это примерно как человек одевает белую рубаху, но без галстука и костюма. И определенного официального статуса уже не существует. Итак, кто же имел право одеваться в падир? Кто это были? Падир облекали знатные лица. Иова 2.12. «И поднял глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрали каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. Друзья Иова, узнав о бедствии, сделали сие. На иврите верхнюю одежду, не верхнюю одежду разодрали, а падиры». В падир облекали сыновья царские. 1 Царств 18.3.4. «И Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». В падир облекались цари. 1 Царств 24.5. «И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от одежды Саула. В падир облекались пророки. 1 Царств 15.27. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал его». 1 Царств 28.14. «Какой он видов?» – спросил у нее Саул. Это у колдуни Эндорской. Это был не настоящий Самуил, это был его образ. Но как он узнал, что это именно он? Она сказала ему: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Только тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал на лице на землю и поклонился. Подир облекались иудейские первосвященники. Исход 28.4. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ифод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водой, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод. И опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим. Это было Левитам 8:6-8. Подир был облечен сам Иисус. Откровение 1:12-13. «Я обратился, чтобы видеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир, по персям, опоясанного золотым поясом». Это, в принципе, единственное место в Библии, употребляющее слово «подир» в синодальном переводе, так как только в Откровении Иоанна Богослова. Хочу обратить ваше внимание, что судный наперсник, вырезанный на камнях славных имен отцов, одевался на подир сверху, на котором был представлен премудростью, откровением Соломона, целый мир святых всех времен и народов, которые в свое время выполнили эти основополагающие и судьбоносные требования и тем самым вошли в категорию малого стада, тем самым отобразили в своей жизни требования и характеристики значений камней судного наперсника. Совокупность имен патриархов, записанных на судном наперснике нашего сердца, содержит в себе нашу благословенную судьбу, наше благое предназначение, наше святое призвание и нашу возвышенную и прекрасную долю, хранимую и предназначенную нам Богом во Христе Иисусе прежде создания мира. И этот мир на подире представляется в Писании всегда под образом малого стада, который впоследствии предстанет в многочисленном и сильном народе. Это сегодня можно слышать голос слепцов. А где можно увидеть подобное вам служение? А сколько таких, как вы? Посмотрите вокруг, и вы из себя ничего не представляете. Все так называемые глубоко чтимые ранее генералы Божьи оказались не такими, какими их видели. Но малое стадо, войдя в наследие обетования, относящееся к преддверию их надежды, будет представлять поколение всех святых, достигших совершенства, начиная от Адама, принявшего оправдание даром, по вере во Христа Иисуса, и заканчиваем поколением святых последнего времени. В определенном формате это малое стадо представлено нам, как не получивших обещанного, живя в теле, но живя верой, о чем свидетельствовала их жизнь. 11 глава к евреям, вся посвящена, как теперь принято говорить, героям веры, святым, живших в разное время, представляющих в своей жизни и характеризуя, что есть вера и как она изменила всю их жизнь. Хотя они все умерли не с верой, а в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и притом они не огорчались, а радовались, говоря о себе, что они странники и пришельцы на земле. Апостол ставит и категорию людей, которых не был достоин весь мир, и притом они не получили обещанного. И тут пророчески обращен взор на малое стадо в конце веков, дабы они не без нас достигли совершенства. Слово Божие во втором стихе говорит: «В ней свидетельствованы древние». И все, кто стал на этот древний путь добра, зажил его сущностью, будет принадлежать к числу малого стада, а впоследствии к могущественному и сильному народу. А повествование о малом стаде начинается от Адама, принявшего оправдание даром, его сына Авеля, что сделал веру в его жизни, и так далее до последнего времени. Откровение 6:12-14. «Когда Агнец снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и вся гора и остров двинулись с мест своих». И знаете, пастор представил нам толкование этой фразы: «и небо скрылось, свившись, как свиток», в подстрочном переводе с греческого языка имеет приблизительно такой смысл: «и поднебесье в лице ветхого человека разлучилось с земным телом, свернувшись в свиток разводного письма». Вы знаете, вспоминая служение 90-х в нашей церкви, хочу подметить, что мое личное становление как христианина, а также обновление моего мышления было воспринято, конечно, от проповедей нашего пастора. Формат служения был совершенно другим, отличается, чем сегодня. На каждом служении мы встречались с вами с разными библейскими персонажами, которые нам были представлены нетрадиционным, естественно, в свете понимания их поступков, их образа жизни, их выбора и их великой значимостью для нас. Я видел, что Библия от Бытия до Откровения Иоанна – это как большое художественное полотно Творца, как художника. И каждый раз, когда пастор представлял какую-то личность в свете учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то все, что наполняло меня противоречиями по отношению к данной личности, просто исчезало. И я радовался, как нашедшее нечто великое в своей жизни. На одной строчке представлены такие герои веры, как Гедеон, Варак, Иефай, Давид, Самуил и вдруг Самсон. Просто спросите любого верующего, но не просвещенного духом, кто же такой Самсон. И вы будете уверены, что его характеристика будет весьма плачевна. И блудник, и непослушный родителям, и человек, из-за которого было много, пришлось натерпеться израильтянам, хотя он был посвященным Назареем и судьей Израиля. Только будучи в состоянии ученика, я обрел возможность обрести истинное видение через учение Иисуса Христа, с которым мне по великой милости довелось не просто познакомиться, но и зажить им. Итак, можно сказать, что глаголы «отложить», «обновиться» и «облечься» эквивалентны по своей сути разводному письму с ветхим человеком. Разводное письмо – это юридический документ, который определяет разрыв всех прежде существующих прав и обязанностей в отношениях между двумя сторонами. Ведь после развода двух сторон, после подписания документов, обе стороны теряют свои юридические права по отношению друг к другу, хотя при этом никто из них не перестает существовать физически. После подписанного разводного письма требований и обязанностей между сторонами не существует. Следовательно, ветхий человек должен потерять свои юридические права на нас, то есть закон греха и смерти потеряет над нами свою власть, хотя он сам по себе не исчезнет, ведь мы будем в это время находиться под тем законом, который освободил нас от него. Это под законом Духа жизни во Христе Иисусе. А посему знамение неба, свившееся во свиток, в теле воина молитвы, это разводное письмо, данное Поднебесью, в земном теле воина молитвы, погруженным крещением в смерть Иисуса Христа. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, она называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона тела Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Это было Римлянам 7:1-4. Чтобы подтвердить развод нашего земного тела с Поднебесным, который является ополчением царствующего греха в нашем земном теле, в лице ветхого человека, с делами его, обратимся к Римлянам 6:14. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек наш распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члены ваши греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вы знаете, у нас на ячейке есть одна сестра, которая, возможно, того не замечая, сама довольно часто после пройденного материала спрашивает, а как это на практике? Знаете, я не всегда могу ответить, как это на практике, но губу закусываю, иду, изучаю, слушаю, спрашиваю и нахожу ответ. Тем самым я для себя увидел, что желательно иметь для объяснения не просто сформулированный ответ, а нужен живой библейский пример. И вот, рассуждая о сути разводного письма при чтении конспекта проповеди нашего пастора, в своем внутреннем человеке я увидел яркую иллюстрацию. Вы наберитесь терпения, я немножко прочитаю, постараюсь быстро. Это будет 1 Царств, 25 глава. «И умер Самуил, и собрали все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его, в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. И у него было 3000 овец и 1000 коз. И был при стрижке овец своих, накормили. Имя человека того – Навал. А имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он – человек жестокий и злой, нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам: «Зайдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте от моего имени, и скажите ему так: мир тебе, мир дому твоему и мир всему твоему. Ныне услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе: итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, у которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьте с каждым мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался сам Давид острым своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, сыну Навала, известил один из слуг, сказал: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры были к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ним, быв в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюма и 200 связок смок и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу идет ей Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пустой то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла, и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: «На грех, на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково его имя, таково и он. Навал имя его, и безумие его с ним, а я раба твоя. Не видела слуг господина моего, которых ты присылал, и ныне господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою отмщения. И ныне, да будут как Навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделал Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господину моего огорчением и беспокойством, что не проклил напрасно крови и сберег себе отмщение. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милостей». И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь Бог Израилю, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила мне идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь Бог Израилю, удерживающий меня от нанесения зла тебе. И если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». И принял Давид из руки то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, а у него пир в доме, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена ему рассказала об этом, и замерло в нем сердце, и он стал как камень. Через 10 дней поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее накормил, и сказали так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала, поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя, готова быть служанкой, чтобы умывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея, и поспешно села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. Насколько информационно, экономно Библия по своему содержанию, и при этом Дух Святой уделяет этому событию и главной ее героине Авигеи 42 стиха всей 25 главы. Авигея представляет образ, с одной стороны, это прообраз Церкви Иисуса Христа, а следовательно, это и прообраз каждого из нас в отдельности. И это происходит в жизни каждого человека, который мог услышать голос слуги, который оповестил об угрожающей опасности смерти. Для этого необходимо жить на кормиле, то есть быть в церкви, признавать над собой Божий порядок, который выражен в слуге Божьем, поставленном над нами, иметь открытое ухо, понимать, кто по своей сути является нашим законным мужем, и быть готовым к действиям без промедления. Имя же Давида, сына Иессея, на иврите означает «возлюбленный Богом». Давид – это прообраз царя, царей и Господа господствующих, а также это образ нашего мышления, обновленного духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И вся глава посвящена победе Христа в жизни Авигеи, как и победе Христа в образе обновленного мышления в нашей жизни. А вопрос над кем? Но Авигеи же муж под именем Навал. Навал же это неразумный, безумец, злодей и жестокий. Мы знаем, что Навал это ветхий человек и притом жестоковыйный. Жестоковыйность – это свидетельство, что сердце человека остается необрезанным. Деяние 7.51. Жестоковыйные – люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Это слова Стефана, сказанные в Синедрионе перед тем, как его побили камнями. Жестоковыйность сердца – это свидетельство, что человек противится закону Бога и не любит закона Бога, а следовательно не может обладать великим миром Божьим, который является свойством Бога и атмосферой Царства Небесного. Навал – это царствующий грех, это жало смерти, которое в нашем теле стоит во главе всех царей греха. Это одно из имен ветхого человека, которое является программным устройством для программы, обуславливающей греховную жизнь, переданную нам от отцов. Казалось бы, как бы такая женщина могла выйти замуж за такого человека, и притом по своей воле? Вероятно, ее никто или не спрашивал, как когда-то спросили Ревекку. Но это все образы для нас оставлены на страницах Священного Писания. Ровно как и мы, когда приходим в состояние, при котором способны увидеть, какими народами заселена наша с вами внутренность, а разве мы их туда поселили? Но мы по мере своего посвящения, выполняя волю Божью, объявили войну всему, что было предано нам через суетную жизнь отцов. От программы падшего Херувима, дабы освободить наши народы от власти плотского ума, власти интеллекта, власти своих чувств, так как они не имеют и не могут иметь на себе отметины креста Христова. Ровно как и мать могла дать сыну такое имя. Или имя, данное родителям Иову, терпящий вражду, ненавидимый, преследуемый. Это же как надо не любить своего сына, чтобы дать ему такое имя. Это только по откровению, а не по безразличию или ненависти к своим детям они давали такие имена. В этом браке Авигея, как воля человека, была в полном подчинении своему мужу, то есть ветхому человеку. И она должна была ему подчиняться, потому что он был живым. И как мы слышали раньше, разве вы не знаете, братья, что говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Я повторю вновь определение как наших судьбоносных действий. Только при исполнении этих повелевающих действий, как отложить, отвергнуть и облечься, будет зависеть, обвенчается ли Христос с нами, ведь до тех пор, пока наша душа не переживет креста, пока она не умрет, и ей принадлежит смерть и проклятие точно так, как и ветхому человеку, несмотря на то, что она томится и страдает от него, как и в этом случае с Авигеей, будучи женщиной умной, красивой и глубоко любящей Господа. Что освободиться от ветхого человека, чтобы высвободить обетование в своей жизни и облечься в воскресение Христова, тем самым освободиться от закона греха и смерти и жить под новым законом Духа жизни во Христе Иисусе, необходимо сделать то, что сделать им... что-то сделать, и мы обратим внимание на то, что сделала Авигея. Но давайте вначале мы обратим свой взор на ее мужа Навала. Имение Навала располагалось на Кармеле. На удивление, Навал происходил из рода Халева, это его потомок, но сразу видно, что этот человек был другого духа. Навал унаследовал имение Халева, потому что Маон и Кармил находились рядом с Хевроном, который был дан Халеву. Навал унаследовал имение, но не достоинство своего славного прародителя. Значение имени Халев – преданный, но достоинство в значении, именно, значении имени Халев Навал не унаследовал. Как мы можем видеть по своим детям, вроде в доме у нас в другой раз не так учим, а вот как оно получается, мы замечаем по своим внукам, откуда берется то, чему мы не учим. Состояние Навала было весьма большим, что делало его очень богатым и известным человеком. Но как мы знаем, что это богатство – это обычно благословение, которое Бог очень часто дает разным Навалам. Притом они не получают того, что ни за какие деньги купить невозможно. То, чем обладал Халев, Навал не мог купить ни за какие деньги, да он и не хотел. Такие ему мысли даже и в голову не приходили. Септуагинта и некоторые другие древние переводы приводят здесь имя как нарицательное. Не он был из рода Халева, а он был угрюмым человеком со сварливым нравом, то есть грубым, раздражительным и ворчливым. И представьте себе, что на Кармеле, в саду Божьем, живет такой человек, как Навал, как-то совершенно несовместимо. Вследствие того, что плоть никогда не подчинится духу. Плоть всегда противится духу, а дух всегда противится плоти, душевности. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. Ефесянам 3:5. И это все является характеристикой нашего Навала, потому что он лжедуховен. И новый человек тоже духовен. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23. Под плодом мы встречаемся с характером духа, а плодом ветхого человека мы замечаем характер ветхого человека. Как и новый, так и ветхий человек живут в одном теле. И порой мы раздваиваемся, и все будет зависеть от того, кого мы с вами будем проявлять. Кто будет проявляться, тот и будет нашим законным мужем. Если мы провозглашаем, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, и живем плотской жизнью, то это просто лозунг и не более. Это просто прелюбодейство при живом муже, то есть в ветхом человеке, пытаться и жить с новым человеком. Это жизнь на раскорячку. Ведь невозможно одновременно жить и по плоти, и по духу. Да, мы должны возненавидеть своего ветхого человека, и только тогда, провозглашая, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, это только тогда будет легитимное провозглашение, а не просто лозунг. Необходимо получить легальное разводное письмо, и только тогда, несмотря на то, что закон греха и смерти сам по себе не исчезает, но к нам он уже не имеет никакого законного отношения. «Бедный я человек, то избавит меня от всего тела смерти». Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 7:24-25, 8:1-2. Выражение «я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». По плоти он не имеет в виду это тело. Но он хочет облечься в новое тело, ведь смертное тело отягощает человека, как бы мы ни старались проявить Христа. Но после того, как мы задействовали три судьбоносных действия, мы провозгласили суд над нашим ветхим человеком. Так поступила Авигея, рассматривая Давида помазанником Божьим, верит в то, что у него будет царство, и смотрит на него, как на помазанника Господня. Обратим внимание на то, как Авигея вела себя перед Давидом. Первое. Пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась ему до земли. Очень созвучно. Руфь 2.11. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость? Что ты принимаешь меня, хотя и чужеземка?» Второе. Пав к ногам Давида, сказал, «На мне грех». Псалом 31.5. «Но открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Третье. Назвала себя рабой Давида. Так и поступила Руф. И сказала ей Вовоз, кто ты? Она сказала, я Руф, раба твоя, простри крыло на рабу твою. Четвертое. Она признала Давида своим господином. Матфея 16, 17, он говорит ему, а вы за кого меня почитаете? Симон же Петр отвечает, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Симеонин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Пятое, она принесла дары Давиду и служащим его. Иоанна 15, 2. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Шестое, видела в Давиде вождя над Израилем. Псалом 47, 15. «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти». Седьмое. Она благословила Давида. «Да будет имя Господне благословенное отныне и вовек», сказал Давид некогда. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моя будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как прощою». 1 Царств 25, 29. В древние времена в узлы завязывали драгоценности, деньги для сохранения. Этими словами она благословила Давида, чтобы в тяжелую минуту, да будет дыхание и время твоей жизни сохранено в узле жизни у Господа. Есть многие мест, которые говорят о сбережении в узле, это как и братья Иосифа, которых нашли свое серебро, и беззаконие Ефрема был сбережен, его грех тоже в узле. И вот иудеи считают, что здесь идет речь не только о жизни настоящей, но и о будущей, и даже о блаженстве отдельных душ. Поэтому часто высекают эти слова на могильных плитах. Здесь мы положили тело, но верим, что душа завязана в узле жизни у Господа Бога. То есть она в безопасности, в отличие от праха тела. А кто будет искать его смерти, будет бросен как пращую. Перед тем, как метнуть камень пращую, его тоже клали как незатянутый узел в петлю. Так и здесь как раз и мысль, что души благочестивых будут связаны, как пшеница, и сохранены на гумне, а души нечестивых, подобно плевелам, будут брошены в огонь прощою. Восьмое. Последствия стала его женой. Откровение 19.7. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. И при всем этом у нее есть живой муж, и она не может стать женой Давида. А как же ее муж Навал видел Давида? Будучи человеком из рода Халева, казалось бы, такой благочестивый род. И вот его слова. Кто такой Давид? Кто такой сын Иессею? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Думаете, Навал знал о Давиде меньше, чем Авигея? Нет, он знал весьма хорошо, что упомянул и отца имя Иессей. Имя отца Давида Иессей на иврите означает «Яхве Иесущий». Но ветхая жестоковина дает последний бой, при этом показывая, кто является истинным ее царем. Саул, который противопоставил слову Самуила свое собственное мнение о выполнении воли Божьей, это образ нашего плотского ума, не имеющий на себе отметины креста Христова, который не способен предать заклятию ветхого человека для Саула. Это было выражено в лице Агага. И такого человека, который отражал образ плотского ума, Навал видел своим истинным царем. Человека, который потерял свое помазание. И Навал признавал человека, потерявшего свое помазание, своим царем. И не признавал человека, имеющего свежего помазания, то есть Давида. Он хорошо знал, что Давид помазан был царем, также Самуилом. Имя Самуил на иврите означает «услышанный Богом». Пророк Самуил обладал достоинством судьи Израиля, и этот образ человека, обладающего своей совестью Тумимом и Уримом, способен служить Бога и быть услышанным Богом. А для Навала он не был авторитетом, и потому его совесть не была очищена от мертвых дел. А значит, он в свое время один из первых, кто требовал «дай нам царя», тем самым отвергая не Самуила, а самого Господа, чтобы не царствовать на такой категории, как людей, как Навал. Потому что интеллект всегда просчитывает, а кто после него будет? Его дети не соответствуют образу жизни его отца. То есть интеллект всегда хочет просчитать Бога. Бога не просчитаешь. Нужно доверять Самуилу, а остальное Бог усмотрит. Пастор отметил то, что, учитывая нашу суверенность, Бог не может без нашего участия отвергнуть помазанного им Саула в предмете нашего прежнего ума, чтобы воздвинуть на его месте Давида в предмете нашего мышления, обновленного умом Христовым. Это ровно как дьявол когда-то имел помазание, будучи осеняющим херувимом, который был носителем славы Божией, был колесницей всемогущего Бога, и Господь шествовал на этой колеснице, как написано, «И воссел на херувимом, и полетел, и понесся на крыльях» Псалом 17:11. И как Херувим осеняющий пал, то Бог оставил его. И теперь мы видим, что Господь шествует на Давиде, который представляет царя царей и Господа господствующих. Навал, как я сказал, не признает этого, а признает павшего помазанника, говоря, что сегодня много рабов бегает от господина своего. Это эквивалентно, как и сегодня христиане не вполне признают Иисуса царем царей на этой земле и князем этой земли. И говорят, что сатана является князем на этой земле, тем самым они говорят слова, которые сказал Навал. Кто такой Давид? это белый раб. И сегодня, кто такой Давид белый раб? Много белых рабов сегодня от господ своих. Также можно говорить только жестокая и нераспитая душа, которая не признает авторитета за Христом на этот мир. Если Христос в своей смерти на Голгофе победил дьявола и вырвал у него ключи ада и смерти, и если уже ад в руках Господних, то тем более вся земля принадлежит только Ему. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. Псалом 23:1. Ему, как Творцу одному, принадлежит земля и все, что на ней. И по откровению свыше Давид за много лет уже пророчески это провозгласил. До того, как Агнец Божий был заклан, и когда заколались только жертвы, Давид узрел в них Агнца, которому принадлежала вся земля и все, что наполняет ее. Я слышал высказывания многих религиозных умников, которые говорят, что Господь занимается своими делами на небе, а землю отдал людям, и она им принадлежит, и что люди – творцы на земле. А вот как только Авигей услышала, что произошло, она взяла 5 своих служанок, то есть 5 своих человеческих чувств, которыми она не водилась, а которые ей служили и были служанками. И Авигей в данном случае представляет разум и волю человека, притом находясь в полном подчинении ветхому Адаму, потому что он еще живой, как и у нас, и в Авигее. А Авигей игнорирует это вроде законные отношения со своим мужем. Муж, будучи безумным и злым, раздражительным человеком, не дает Давиду ничего, не соглашается ни в какую, хотя его просто попросили не в тяжелую жизнь для него минуту, а тогда, когда у него изобилие, праздник, жатва. Ветхая природа никогда не захочет почтить Господа десятинами и приношениями. Она даже по прошествии 20-летнего пребывания в Божьем служении, оставив его, будет лгать на истину, говоря, что нас все время обманывали, говоря о десятинах и приношениях, что Господь любит добровольное жертвоприношение, а не побор и вымогательство. Да каким местом они столько лет слушали эту истину, которая их так и не освободила от жестокого и безумного ветхого человека Навала, который теперь бурно занялся евангелизацией и тем самым укрепил свое противостояние с истиной. Таким образом, став ворами, которые никогда не наследуют Царство Божие, уговаривая себя в якобы верном толковании Священного Писания. Навал даст всем, и кто его нанял, и кто его поддерживает, и бедным, и на миссионерство, и тем, кто его рукоположил, и покормит всех, кто к нему придет, но только не тому, кто принадлежит это по праву. В это же самое время Авигея посчитала Давида не беглым рабом, а человеком, ведущим войны Божьи, то есть помазанником Божьим. Ведь Иисус ведет войны Господни, будучи вождем войск Господних. Слуги Авигеи донесли, что вынесен приговор всему жестоковыйному и все, что противится, то есть всему дому. А при этом жестоковыйность веселится, говорит, что Бог благословил меня. Навалы всегда веселятся и всегда проповедуют материальное благословение, которое заняло центральное место в их служении. С тридцати овец можно увидеть жатву, кончину века. И видя это, что предприняла Авигея, она сразу проклинает своего мужа, то есть она не слушает его, и это видно в неподчинении своему законному мужу. Став в оппозицию и занять эту позицию, это занять позицию проклинающего. Любое негативное поведение или высказывание является в определенной мере проклятием. Вы помните, когда Иисус проходил мимо смоковницы, не во время сбора урожая, не найдя на ней плода, сказал, да не укушает тебя плода вовек никто. Он не проклинал ее, вроде бы. Но проходя обратно, ученики сказали, Господи, смоковница, которую ты проклял, засохла. А плод должен быть 12 месяцев и 24 часа в сутки. Есть категория людей, которые принадлежат к категории Гамалиила, которые говорят, пройдет время, мы посмотрим, что произойдет. Так сказали когда-то и о нашем служении, окружающей нас церкви. А вот за нами наблюдает, что же будет дальше. А дальше будет то, что тем, кто даже очень пристально наблюдает, то это просто не поможет. Люди проигрывают во времени. Как только ветхий человек услышал, что надо что-то отдать, и притом не по своему желанию и по своей прихоти, то сразу задается вопрос, кто такой, что он должен дать, кому должен дать. У Гея этот вопрос не стоял. Она как услышала, что открылись двери смерти для всего дома ее мужем, ее законным мужем, то она немедленно противостала тем, что поступила вопреки всему тому, что он сказал. Тем самым она вышла из-под власти закона, греха и смерти. Она не назвала Давида своим мужем, она назвала его своим господином. Но не своим мужем, потому что она его признавала, как признает Господа, падшая поклонилась перед ним. Таким образом, Авигей исполнила волю Давида, отдав то, что принадлежало ему по праву. Так и в нашей жизни мы должны поступать, когда слышим голос Божий, призывающий нас к привилегированному служению. Псалом 102:1. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Жизнь человеческой души находится и живет и питается всем видимым, то есть материальным. И Давид разделяет внутренность его и его душу. которые он ставит под управление его внутренности, то есть его духом, чтобы почтить и принести Господу, и почтить имя его от всего, чем благословил его Господь. Так и мы отнимаем у ветхого человека точно так, как и Израиль обобрал Египет. И мы тоже отнимаем у навала, и идем вопреки наших чувств, своих эмоций, отнимаем у них, чтобы почтить Господа. Таким образом, всегда на таких служениях мы проклинаем свою душу. Матфея 8:35. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее». Получается, кто душу свою возлюбит, тот потеряет ее навсегда и никогда не приобретет. «И ныне, да будут как навал, враги твои, как злоумышляющие против Господина моего». Это полное знание приговора над ее мужем навалом и полное соглашение с ним, с тем самым провозгласила отречение от своего законного мужа. Она отреклась от своего падшего ветхого человека, от ветхой природы, от суетной жизни, переданной от отцов по генетической линии. Ведь обычный вопрос врачей при исследовании пациента – это вопрос истории болезни родителей. И как только они узнают, что это заболевание было у родителей, они в какой-то степени умывают свои руки. Но мы знаем, что вопрос духовен, что боится человек, то его и постигает. Ведь над Авигей тоже нависла смерть. И Давид вышел на истребление всего дома. Но встретил идущую на встречу ему Авигею со своими служанками и сослами, и с дарами для Давида и его отроков. И Давид говорит: «Благословенна ты в своем решении, в своем выборе, иначе он ее бы тоже убил, ведь проклятие нависло и над ней. А теперь он ее благословляет, ведь она поступила верно». Ветхая природа и закон связаны между собой. Ведь закон не для Авигеи, закон живой для навала, для ветхого и павшего человека, но не для нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом. Итак, Бог в течение 10 дней умерщвляет навала. Это говорит о том, что Бог по закону 10 заповедями осуждает к смерти ветхую природу. И все те, кто стремятся исполнять закон, свидетельствуют о себе, что они являются ветхой природой. И все те, кто во Христе Иисусе умерли, сказали, что к навалу не имеет никакого отношения, сказал, что даже что, да будут как навал все враги Господни. Такие люди принадлежат благословению и благодати Божией, принимая оправдание даром по благодати Божией. И это благословение для категории святых в лице Авигеи. И в течение 10 дней Бог умерщвляет ветхого человека и закон греха и смерти теряет власти над нами, потому что мы становимся освобожденными духом, законом Духа жизни во Христе Иисусе. И только после этого Давид посылает свои слуги и говорит, что «я беру ее себе в жены». Это было сверх ее ожидания, ведь она была готова мыть ноги слугам Давида. Она поспешно собрала свои вещи и взяла от своих 5 служанок, села на осла и отправилась к Давиду. И Давид почтил ее, взял ее себе в жены. Она была умная, красивая лицом. Ну, в принципе, такая характеристика нечасто встречается. Как-то странно, на первый взгляд, только похоронить своего мужа и тут же радоваться новому браку. Но мы знаем, что здесь представлен духовный закон, а не простые человеческие отношения, где есть определенный неписанный кодекс. Когда дом только становится выметенным от мусора ветхого человека, его срочно необходимо заполнить тем, что является смыслом и центром всей жизни. Как ветхая природа отошла, так мы сразу становимся женой царя царей. Всеми своими действиями Авигея дала поспешно разводное письмо своему ветхому человеку, что говорит о том, что она реализовала в своей жизни эти судьбоносные решения. И при том она это сделала весьма поспешно, как только услышала, что настало время к совершению судьбоносных действий. Поспешно – это безотлагательно, быстро, скоро, срочно, спешно, наскоро, с поспешностью, немедля, торопливо, проворно. Ведь промедление было смерти подобно. Промедление обычно связано с незнанием сложившихся обстоятельств. Незнание – это самый худший спутник в жизни человека. Незнание – это отсутствие верной информации, за которую в свое время не была заплачена представленная цена. Незнание – это мать страха. Премудрости Соломона 17:11. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. Можно также сказать, был ли у Иова страх в его тяжелое время? Нашел ли страх в его место в его сердце? Если ему даже жена сказала: «Прокляни, умри». Но ответ был простой: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Это было что? Это была информация, которая трансформировалась в полную веру этого человека. За это знание Иов заплатил своим посвящением. В свое время также он написал разводное письмо. Так вернемся к тому, что же сделала Авигея, было с поспешностью и сделано без страха. Как только услышала слуг, как отнекся навал посланникам Давида. Итак, тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюма, 200 связок смук и навьюченного ослов. 1 Царь 25:18. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли. Это же глава 23 стих. И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женой. 42 стих. Обычно говорят, поспешить людей насмешить, но порой промедление смерти подобно. Исход 12.11. «Ешьте же вот так. Пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Второзаконие 16.3. «Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. 1 Царств 17:48. Это все делалось поспешно. Из хорошо знакомое место. «И сказал Моисей Арону, возьми кадильницу, положи в нее огня, жертвенника, всыпь курение и неси скорее». То есть поспешно. «К обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Арон, как сказал Моисей, и побежал». То есть поспешно. «В среду общества. И вот уже началось поражение народе». Так и мы, когда услышали это слово, которое Господь уполномочил нашего духовного отца передать нам, должны действовать весьма поспешно, без промедления, которое может быть чревато последствиями в нашей жизни. Таким образом, при задействии 3 основополагающих и судьбоносных глаголов, как «отложить», «обновиться» и «облечься», мы с вами напишем каждой в отдельности свое разводное письмо, которое даст легитимное воцарение воскресения Христова в нашем теле и наши имена – будут рядом с именами сонма святых на подире великого первосвященника. Тем самым закон Духа жизни во Христе Иисусе освободит нас от закона греха и смерти. «И родила Авигея от Давида сына, и нарекла ему имя Далуя». Далуя похоже на отца или подобный ему. Следовательно, наше земное тело стало жилищем Всевышнего, так как стала освобожденной от власти царствующего греха в лице ветхого человека навала с делами его. Это действие в нашем земном теле. 12 славных имен отцов, представленные в 12 драгоценных камнях судного наперстника. Следовательно, наш плод святости будет подобен нашему Господу. В 3 местах Священного Писания вспоминается об Авигее, и Дух Святой положил на ней писать так. «И Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Не сказано «Авигея, жена Давида». «И Авигея, бывшая жена Навала». Указывая на то, что о каждом из нас тоже будет когда-то сказано, как о бывших, подвластных Навалу. Но подписав разведное письмо, мы стали в сонме святых, входящие в категорию невесты Агнца, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Очень небесный, праведный, я благодарю Тебя за привилегию находиться на этом святом месте, которое некогда очертила десница Господня для поклонения имени Твоему, на котором продолжается работа дьявола, на котором поднимаются святые на высоты для них недосягаемые, на котором идет строительство внутри каждого человека, который подставил себя под работу, под соработу с Духом Святым. И мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность погрузить ногу свою в елей. Благодарим Тебя, Господь, за эту свободу Христову, которую мы можем ходить. Потому что Ты освобождаешь нас от власти царствующего греха в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за суды Твои, в достоинстве железа и меди, которые являются запорами наших дверей, от всякой мятежной мысли, которая желает попасть в наш дух. Да не будет ей места в нашем духе. Да будет наш разум, наш внутренний человек способным к тому, чтобы слышать те слова, которые Господь передает для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за это умножающее богатство в нашей жизни. И этим богатством являются те обетования, которыми мы трансформируем свою жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, что эти обетования мы воспринимаем в виде семени. И это семя, которым забота наша, чтобы оно умерло, воскресло и принесло плод. И мы стали таким образом богаты верой. И тем самым мы можем, Господь, угодить Тебе, потому что Ты ищешь тех, кто умножает свою веру. Ибо поверил Авраам Тебе, и Ты ему уменил это в святость и назвал его своим другом. Мы любим, Господь, Слово Твое и поклоняемся перед Ним. Но дай, Господь, нам его изучать, чтобы эти обетования стали нашими стрелами, стали нашими сыновьями, чтобы они возросли в полноту меры возраста Христова, чтобы мы смогли противостать всякому греху, наступающему на нас, всякому проклятию, желающему поглотить нас. Да не будет этого в жизни нашей. Да будем мы созидать, Господь, своего нового человека. И ветхое, греховное, плотское. Да напишем это разводное письмо. И да не имеет он над нами власти, наш ветхий человек, наш навал. Да не найдет он в нас места. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое стало светом нашей стезе. Потому что мы заповеди Твои возлюбили и возненавидели человеческий закон и человеческие обычаи и человеческие прихоти. Мы любим, Господь, Слово Твое и преклоняемся перед Ним. Да будем, Господь, мы иметь охрану в своем сердце этим словам, которые трансформируют нас в Твой образ, которые изменяют ход нашей мысли, потому что какие мысли такой человек. Я благодарю Тебя, Господь, что имеем эту возможность наполнять себя чистым мышлением, пасти стада у шатров пастушеских, стада чистого мышления, чистого разума, который будет наполнять не только разум, но и нашу речь, наши мысли, наши действия, наши поступки. И Ты придешь, не найдешь в нас греха, который бы запинал нас. Мы, Господь, провозглашаем, что Ты нас освободил от этого закона греха и смерти, законом Духа жизни во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. И будем это исповедовать до того дня, когда наши глаза узрят Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность предстать перед Тобой на этом месте и возблагодарить Тебя со всеми Твоими святыми, которые поклоняются перед Тобой в Духе истине, которые славят и хвалят Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за крещение водой, Духом Святым и огнем. Да будет, Господь, работа Твоя с нами продолжена до дня оного. Ассана Тебя, Рамала, Шина, Лефара, Малагирейтас, Равуни, Файдра, Мегита, Критас, Ламала, Малаш, Тебе, Кита, Кройтер, Лора, Ламала, Штебе, Кита, Крайтас. Да будет возвеличено имя Твое, прославлено и превознесено в нашем служении наш великий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред Своей славой неворочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.